Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляем вас с праздником Воскресения Христа. Праздников праздник и торжество из торжеств. Именно так называет событие Воскресения Христа святитель Епифаний Кипрский. И сегодня мы поговорим о празднике Пасхи в том ракурсе, в котором еще ни разу его не рассматривали. Мы поговорим о традициях празднования Пасхи в разных странах мира. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе.
Отец Дмитрий, скажите, почему православному христианину может быть полезно знание традиции празднования Пасхи в разных странах мира?
Во-первых, это просто интересно. Любой человек, который знает, как живут другие народы, как они отмечают свои религиозные праздники, он себя духовно обогащает. А что касается именно этого праздника, Светлого Христового Воскресения, то когда мы вникаем в особенности празднования этого торжества другими народами, христианскими народами, пусть даже и не православными, но тем не менее народами, которые исповедуют веру в Господа Иисуса Христа, который воскрес из мертвых, то мы можем выделить для себя какие-то наиболее существенные черты. И мы можем сравнить, сопоставить и понять, что является наносным, что является поверхностным, а что имеет какие-то глубокие корни, уходящие в апостольское предание.
Расскажите, как празднуют Пасху на Святой Земле?
На Святой Земле, наверное, самая главная особенность празднование Пасхи – это схождение благодатного огня. Это то, что делает праздник Пасхи совершенно уникальным для этого региона и для всего мира. Потому что в Великую Субботу, около обеденного времени, каждый год происходит чудо схождения благодатного огня. И это событие, оно является совершенно неповторимым. Те эмоции, которые выплескивают люди в этот момент, то совершенно непередаваемое настроение, атмосфера, которая царит в это время в храме гроба Господня, вообще в Иерусалиме, в православном Иерусалиме, по крайней мере, она совершенно ни с чем не может быть сравнима. Здесь нужно еще учитывать местные особенности тех народов, которые там живут, в особенности православных арабов. Они гораздо более эмоциональные люди, нежели, скажем, мы, славяне. И они свои чувства выражают совершенно непосредственно, очень ярко. Они поют, танцуют, бьют в барабаны, кричат о том, что наша вера самая правильная, самая православная.
Наши паломники даже смущаются порой от этого, да?
Да, порой даже нам кажется, что это поведение не очень адекватное, но у них так принято. Они считают, что если будут более сдержанно выражать свои эмоции, то это будет именно недостаток радости праздника. Поэтому, наблюдая за всем этим, понимаю, что такое празднование Пасхи Христовой тоже имеет право на существование. И я думаю, что именно та Пасха, которую я встретил в Иерусалиме, она является одной из самых необыкновенных вообще во всей моей жизни.
Существуют ли особые традиции празднования Пасхи в Украине?
Несомненно, они существуют. Мы к ним уже просто привыкли и считаем, что так и должно быть. Но если сравнить с тем, как празднуют Пасху другие народы, то мы увидим, что у нас есть много своего интересного, неповторимого. Во-первых, нужно учесть, что у нас уже сложилась такая традиция ровно в полночь начинать пасхальное богослужение. Не во всех православных странах эта традиция имеет место. А у нас она укоренилась именно по той причине, что, как говорил святитель Иннокентий Херсонский, для Господа было важно, чтобы было соблюдено пророчество о том, что три дня и три ночи, вот как Иона, он должен быть в чреве земли, как Иона был в чреве Китове. И поэтому хотя бы часть дня Господь должен был провести в гробе. Вечер пятницы, всю субботу и хотя бы несколько секунд из воскресного дня. Но как только эти секунды прошли, то он не хотел медлить со спасением человеческого рода. И потому буквально, как только вот наступило уже вот это вот послеполуночное время новых суток, то Господь воскрес тридневно от гроба. Хотя, конечно, в самом Евангелии ничего точно не говорится о времени воскресения Христа. Это частное богословское мнение святого Иннокентия, но оно у нас получило всеобщее признание, распространение, хотя сравнительно недавно. Вот именно после святого Иннокентия, буквально со второй половины XIX века, эта традиция стала общецерковной. А так у нас поступали по уставу. То есть кто когда считал нужным, вот, кто-то мог начинать службу и пол первого, кто-то и в час ночи, кто-то и в два часа ночи. Устав не регламентирует точно начало богослужения. Ну а что касается именно народных традиций, то на Украине такая интересная черта – это то, что пасхальный кулич у нас имеет, наверное, главное вообще значение на пасхальном столе. Он настолько большое ему придает значение и важность, что, как правило, он даже вытесняет творожную Пасху. И многие люди, особенно в сельской местности, я видел такое явление, что они называют Пасхой именно этот кулич. Они думают, что это и есть как раз главное пасхальное блюдо. Ну а то, что крашеные яйца у нас употребляют, это само собой разумеется. Они всегда употреблялись. Сейчас, конечно, с развитием полиграфии, разного рода наклеек и новых материалов, вот украшение пасхальных яиц, оно приобрело совершенно фантастические масштабы. Вот, это, конечно, интересно, это красиво. Вот, но вместе с тем, конечно, надо еще учиться культуре обращения с скорлупой пасхальных яиц. Люди должны понимать, что нельзя так просто потом ее выбрасывать. Это все должно правильно утилизироваться. Но сами по себе традиции развиваются. Ну и, конечно, несомненно, обязательная принадлежность пасхального стола в Украине, по крайней мере, насколько я сужу по близким мне кругам, это домашняя колбаса, холодец, это обязательно какие-то местные блюда.
Чем характерно празднование Пасхи в России?
В России во многом сходные традиции празднования Пасхи. Все-таки церковь у нас одна, русская православная церковь Московского патриархата. И этим объясняется сходство многих традиций. Но есть, конечно, и разница. Прежде всего, то, о чем мы уже говорили, творожная Пасха, которая менее распространена в Украине, в России она как раз очень широко распространена. И я должен заметить, что самую вкусную творожную Пасху, которую я ел, именно в России. В те годы, что я учился в Московской духовной академии, вот это незабываемый вкус творожной Пасхи, тем более, что нам ее давали в течение всего пасхального периода до самого Вознесения Господня. Это действительно вот такая совершенно уникальная черта именно Русской Православной Церкви в России. Ну и кроме того, я замечал, что, может быть, конечно, это местная традиция Троицы Сергиевой Лавры, Московской Духовной Академии, но строго соблюдался тот пункт устава, согласно которому на всей Светлой Седмице совершался крестный ход с артосом, славление Христа, хождение крестным ходом с хоругвями и по территории Академии, по территории Лавры. Это то, чего не часто можно увидеть вообще в Украине, например, или в других странах. Я думаю, что это, конечно, тоже очень прекрасная пасхальная традиция.
Расскажите, пожалуйста, о праздновании Пасхи в Америке.
Америка во многом страна секулярная, но вместе с тем, если сравнивать ее с другими западными странами, то процент верующих людей там очень высокий. И хотя праздник Пасхи в Штатах далеко не так популярен, как праздник Рождества Христова, но тем не менее он тоже празднуется, и есть свои уже сложившиеся традиции. Например, фестиваль Мардигра, который ежегодно на Пасху происходит в Новом Орлеане, там, где собираются многие джазовые коллективы, многие творческие различные объединения для того, чтобы вот на этом фестивале показать свои какие-то новые произведения, достижения. Вот. Я считаю, что это, конечно, тоже в своем роде способ прославить воскресшего Христа. Что касается пасхальных блюд, то американцы очень любят жареную ветчину с картошкой есть в этот праздник Пасхи. Это такая у них именно особенность национальная. Ну а с другой стороны, то, что популярно в Европе, это и пасхальный кролик, пасхальные яйца обязательно, не только настоящие куриные вареные яйца, но и шоколадные яйца. Это все имеет место также и в Америке. Это дань, в общем-то, тому, что большинство населения штатов – это все-таки эмигранты из Европы, просто разных поколений.
А что интересного в праздновании Пасхи в Германии?
В Германии довольно сильны вот эти вот традиции празднования Пасхи. И все-таки эта страна, хотя она и неоднородна по религиозному составу, приблизительно поровну она состоит из католиков и протестантов, тем не менее пасхальные традиции там, в общем-то, довольно однообразны по всей территории Германии. И самый популярный, конечно, персонаж пасхальных торжеств – это пасхальный заяц, так называемый Остернхазе, как они его называют. Вообще Пасха сама по себе в Германии имеет очень интересную историю. Необычную, потому что германские племена как раз вот в это время, весной, около весеннего равноденствия праздновали праздник богини весны и плодородия Астары. И само название Пасхи в Германии Остерн происходит именно от имени этой богини, так уже у них сложилось исторически. И тем не менее, вот православная тогда еще церковь, неразделенная, когда она эти земли охватила своей проповедью, это было еще вот в раннее Средневековье, она терпимо относилась к этим их местным традициям, и в какой-то степени эти празднества, они были просто переплавлены в русле христианского учения. Время совпало, осталось то же самое. И некоторые традиции, как бы просто, они были уже переосмыслены согласно христианскому догматическому богословию. Поэтому немцы, они также дарят друг другу пасхальные яйца в этот день. И еще у них есть такая довольно необычная традиция – плести пасхальные венки Очень красивые пасхальные венки, я их видел. Они их украшают различными игрушками, цветами. И вот они их дарят друг другу, вешают их в домах. Я считаю, что эта традиция просто замечательна, и, может быть, даже ей имеет смысл и поучиться.
Да, могли бы перенять себе замечательную традицию. А что интересного в австралийском праздновании Пасхи?
Австралия – это такой очень своеобразный континент. Единственная в мире страна, которая занимает целый континент, причем довольно-таки удаленный от остальных, и потому у них многое происходит необычно, в том числе и в праздновании Пасхи. Например, в отличие от большинства стран мира, в Австралии Пасху празднуют 4 дня подряд. Это 4 государственных выходных дня с Страстной пятницы по Великий Светлый понедельник. Почему они так поступили? Потому что они считают, что эти дни нужно посвятить Богу, нужно посвятить церкви. Конечно, каждый делает это по-своему. Если это люди мало церковные, то они куда-то выезжают просто на пикники, на природу или устраивают какие-то свои праздничные мероприятия. Но люди более воцерковленные, они это время проводят в храмах согласно своим конфессиональным отличиям. В отличие от всей Европы, где вот именно в части пасхальный кролик или заяц, в Австралии это животное просто ненавидит, его там не любят по той причине, что для них это чуть ли не национальное бедствие. Когда кролики очень быстро размножаются, они способны уничтожить вообще целый урожай. А для Австралии это очень важная статья доходов. Там огромные фермерские хозяйства. Поэтому они уничтожают кроликов, а вместо кролика они избрали пасхальным животным билби. Это такой местный вот эндемик, сумчатый барсук, вот который у них является как бы таким вот символом этого праздника.
Ну, необычно
и,
довольно.
Да, это действительно местная совершенно уникальная традиция. А из блюд пасхальных у австралийцев совершенно такая неотъемлемая принадлежность пасхального стола – это торт безе, украшенный фруктами. Вот тоже больше ни у кого такого нет.
Тоже хорошая традиция, могли бы перенять. А как празднуют Пасху французы?
Франция – это традиционная католическая страна, и потому у них очень древние традиции празднования Пасхи. Некоторые, причем уникальные традиции. Особенно французы отличаются в плане колоколов. У них есть легенда о летающих колоколах, которые в Великий Четверг улетают в Ватикан и возвращаются только на Пасху. И вот как бы, может быть, по причине этой легенды, а может быть, как раз легенда возникла от этой традиции, не звонят колокола в течение нескольких дней вообще. Вот у нас есть как бы такой вот печальный звон колокола, одинарные вот такие вот удары, которые мы слышим, когда совершаются богослужения Страстной Седмицы. В том числе это происходит и в Великий Четверг, и в Пятницу, и в Великую Субботу. А у них нет полное молчание колоколов до самого Светлого Христового Воскресения. И вот когда вновь начинают после четверга впервые звонить колокола пасхальные, то вот этот радостный звон, он вызывает у них удвоенные какие-то такие чувства, эмоции. Они начинают обниматься, целоваться. Вот они чувствуют, что теперь, да, на самом деле уже наступило обновление жизни, наступил праздник Воскресения Христова. И кроме того, нужно отметить, что вот эта легенда о колоколах, эта традиция с колоколами связана, отразилась и в символике тех угощений, которые у них приняты. Среди символов пасхальных, которые приняты вообще во всей Европе, например, такие как вот пасхальный кролик, пасхальный цыпленок, яйца, у них есть еще такие символы, как рыбки пасхальные и пасхальные колокольчики. Вот рыбки и колокольчики – это чисто французские пасхальные символы.
Хотя откуда они взялись, непонятно.
Ну, я думаю, что рыба – это вообще древнехристианский символ, как бы, который в остальном мире он отодвинут на задний план. И, ну, может быть, только вот у протестантов мы еще видим рыбки, которых они на машинах наклеивают. Вот. А у католиков как бы, и у православных этот символ почти забыт. Мало вообще кто помнит, что вообще он означает и как он связан вообще с христианством. Вот это слово «ихтис», которое означает «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель», аббревиатура, состоящая из букв этого слова «рыба» по-гречески. Вот, сейчас об этом помнят, наверное, только церковные историки, вот, и люди, которые имеют богословское образование. Вот, а у них очевидно именно потому, что все-таки это очень древняя церковь. Ведь Ириней Лионский, один из древнейших церковных писателей, он жил именно в Лондоне, это Лион, французский город. Поэтому у них, наверное, все-таки вот эти вот традиции, они сохранились более полно и в большей сохранности.
Расскажите о праздновании Пасхи в Италии.
Италия – это сердце римо-католического мира. Там в Ватикане живет папа, поэтому там особенно строго соблюдаются многие традиции христианские, в особенности, что касается богослужения. Там очень торжественные службы на Страстной Седмице, крестный ход на Великую Пятницу, такой очень траурный, очень впечатляющий, когда люди идут в темноте с горячими свечами, в черных одеждах. Это все, конечно, производит очень сильное впечатление на сознание. Ну и вместе с тем, этим, конечно, еще больше оттеняется радость Пасхи, которая наступает. Вот. Ну, итальянцы вообще известны своей кухней в мире. И вот многие блюда, которые они употребляют на Пасху, они тоже являются необычными. Вот, лазанья, например, баранина, приготовленная особым образом. Вот в этом плане те соусы, которые они употребляют при приготовлении этих блюд, они создают совершенно такую особую атмосферу за столом. Это действительно и вкусно, и вместе с тем это интересно. И это подчеркивает, что итальянцы помнят о значении этого праздника, и хотя, опять же, будучи католиками, они Пасху празднуют меньше, чем Рождество Христово, но все-таки свои самобытные устоявшиеся традиции, связанные с Пасхой Христовой, у них, несомненно, есть.
Отец Дмитрий, как вы посоветуете отмечать праздник Пасхи нашим телезрителям?
Самый главный мой совет относится к тому, чтобы каждый православный человек обязательно посетил пасхальное богослужение, чтобы он отстоял всю службу, начиная с пасхальной полуношницы и заканчивая пасхальным отпустом уже после литургии, чтобы он всю эту радость Пасхи ощутил в полной мере, потому что нигде больше она так не ощутима, как прежде всего в храме Божьем. И вот уже после того, как эта служба, она полностью отпечатлеется в сознании человека, он со спокойной душой может идти домой, праздновать, разговляться, делиться этой радостью с друзьями, с родными. Вот тогда он ощутит, что на самом деле весь тот подвиг великопостный, который он, скажем, с большим или с меньшим успехом, но все-таки старался нести, готовясь к Пасхе, что он достойно был увенчан.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы поздравляем вас еще раз с великим праздником Пасхи и переходим к нашей следующей рубрике.
Вряд ли те уникальные кадры, что вы сейчас увидите, способны передать всю полноту чувств человека, оказавшегося в этот день и час в Иерусалиме. Ежегодно, примерно в полдень по московскому времени, в Великую Субботу, совершается непостижимое для нашего разума. На гроб Господень сходит огонь, по причине его неземного происхождения, называемый благодатным. Он сходит только накануне православной Пасхи и по молитвам только православного патриарха. Однажды, когда это право православных было оспорено, благодатный огонь вышел вот из этой колонны, оставив за собой опаленную трещину. Не Незадолго до события в храме Воскресения, где все происходит, гасятся все лампады и свечи. Из воски монахи готовят печать. Ее символически накладывают на двери во гроб Господень. И вот таинственные синие зарницы, предвестники огня. Всполохи возникают под куполом. Драгоценный кадр запечатлел сноп синего света, который вырывается из иконы Спасителя. Чувства напряжены. Наконец, иерусалимский православный патриарх Диодор, сняв с себя верхнее облачение, входит в кувуклию. Воцаряется ожидание. Вдруг кувуклия озаряется ярким светом. Через окошки часовни патриарх передает огонь, и весь храм превращается в один горящий факел. Пожара никогда не бывает. Первое время огонь не жжет и не опаляет. По многочисленным свидетельствам, огонь представляет из себя вещество голубоватого цвета, которое затем превращается в капли росы. Их можно увидеть и на камне помазания, где лежало распятое тело Господа. Огонь сошел. Христос воистину воскрес. Мы не оставлены. И все, что написано про бессмертие и спасение рода человеческого, все правда. И нам остается воскликнуть: «Ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа?» Всегда говорили в народе, не было и не для православного человека праздника выше в году, чем воскресение Христово. Христос воскресе!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Впервые за многие десятилетия День Пасхи стал праздником почти для всех. Так утверждают социологи, которые скрупулезно подсчитали. Две трети из нас покрасили яйца, половина испекла куличи, каждый четвертый приготовил творожную Пасху и собирается идти в гости. Особенно радостен пасхальный стол будет для тех, кто мужественно выдержал 40 дней Великого Поста. Мы снова стали дарить друг другу подарки. Благо, российские мастера постарались к этому дню. Продажи набора от подарочных свечей до традиционно пасхальных яиц из дерева, серебра, меди, фарфора, кости для музеев и выставок была выпущена специально к этому дню партия филигранных штучных экземпляров. Светлое Христово воскресенье всегда начинается с храма, с пасхальной всеночной службы, в которую выстроили тысячи людей. В эту пасхальную ночь о чем вы молились в храме?
Ну, поскольку это праздник, почему это праздник праздников, то прежде всего православные, конечно, радуются и славят Бога. Подай мне, Господи, терпение и любви. Мамочки мои здоровье, мужу моим помощи во всех добрых делах. С Богом все возможно.
О том, что Христос воскрес, рассказывает не только Евангелие. В доказательство вечно сомневающемуся человечеству оставлен документ, свидетельство. Туринская плащаница – так называется полотно, в которое было завернуто тело Христа при его погребении. С 17 века святыня хранится в итальянском городе Турине, принадлежит католикам. Неизвестным до сих пор науке способом на полотне отпечаталось изображение тела, завернутого в нее. На протяжении веков плащаницу много раз проверяли на подлинность. Варили в масле, терли в присутствии людей на площади. 4 раза она пережила пожар. Последний, весьма драматичный, произошел в конце 90-х. Но ткань упорно сохраняет темно-коричневый отпечаток. В конце 19 века Секондо Пиа сделал первую фотографию святыни. Пред глазами изумленного фотографа предстал не ожидаемый негатив, а позитив величественного лика с ясным спокойным выражением. Второй снимок отразил всю фигуру. С тех пор изучением Туринской плащаницы занялся научный мир. Анализ полотна подтвердил ее возраст – 2000 лет. Попытки это опровергнуть закончились крахом. Исследования рассказали о тех страшных мучениях, что были пережиты человеком. До распятия он подвергся избиению вот этим бичом тех времен. На конце веревок метал шипами. Сгустки крови на голове свидетельствуют о терновом венце. На правом плече остался отпечаток от креста, который человек нес на Голгофу. Раны от вбитых гвоздей на руках и ногах. И, наконец, рана на груди и на бедре. В распятого Христа, как известно, воин бросил копье, проверяя, жив он или мертв. Казалось, все свидетельствует о том, что плащаница сохранила изображение самого Спасителя. Доказано и то, что изображение является нерукотворным. Ученые предполагают, что оно могло возникнуть в момент мощного излучения, которое произошло при воскресении из мертвых. Но не исчезают и скептические гипотезы на этот счет. Лик Спасителя обращен к миру, забывшему о том, что вера не требует доказательств.